Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня на баррикадах секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер. Здравствуйте, Денис Валерьевич.
Добрый вечер.
Публицист, директор агентства аналитической информации «Русь православная» Константин Душенов. Здравствуйте, Константин Юрьевич.
Бог помощь, братья и сестры, уважаемые слушатели, здравствуйте.
Сегодня на баррикадах мы продолжим дискуссию по поводу Исаакиевского собора. Мы-то думали, что дискуссия уже завершена, поскольку решение принято, но... как это так у нас изредка случается, новости нас настигают. Новость следующая. Сначала был проведен крестный ход вокруг Исаакиевского собора. Это было, случилось буквально накануне, 12 февраля, то есть вчера. И следом тут же, фактически одновременно с крестным ходом, была проведена еще и протестная акция, где люди выстраивались в кольцо, даже в кольца вокруг Исаакиевского собора. На груди у них были приколоты какие-то синие ленточки.
Голубые.
Голубые ленточки, не знаю. Или эти люди не соглашались с решением властей Санкт-Петербурга передавать собор Русской Православной Церкви и требовали оставить его в ведении города. То есть дискуссия не завершилась, она, по сути, продолжается, возможно, уже в другом формате, и поэтому эту дискуссию мы сегодня и продолжим. Начнем с заявления позиции, и первым будет Денис Зоммер, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии. Денис, пожалуйста.
На мой взгляд, конечно, Богу должно быть Богово, а кесарю кесарево. Но, тем не менее, касаемо конкретно Исаакиевского собора, не могу не поддержать тех, кто выступает против передачи из государственной собственности под фактическое как бы управление общественной организации, общественно-религиозной организации Русской Православной Церкви. Связано это, прежде всего, с тем, что, безусловно, Исаакиевский собор – это памятник не только нашего общероссийского, но и во многом мирового значения. Это уникальное сооружение, где на самом деле музейщикам огромных сил стоит сохранять это великолепие. И к тому же добавлю, что никто не мешает верующим людям, уважаемым верующим людям, производить там культ практически во все дни, кроме среды, потому что по средам это единственный день, по каким-то причинам там служба не производится с 91 года.
Это Денис Зоммер, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии. Если коротко, я правильно понимаю, что вы на стороне тех людей, которые встали вчера в кольцо вокруг Исаакия?
Ну, я в данном случае на стороне не столько тех,
кто... Но ленточка у вас нет, красная.
Ну, ленточки у меня сейчас нет вообще
я
на костюме,
понял.
Если честно. Вот, но поймите меня правильно, как бы тут не в дело не в цвете ленты, а дело в том, что, на мой взгляд, искусственно нагнетается во многом эта ситуация, когда, по сути, не знаю, государство ли это захотело сделать, или же, может быть, отдельные чиновники из религиозной организации Русской Православной Церкви или еще какие-то силы, когда был поднят достаточно больной вопрос для многих петербуржцев и для многих людей со светским, подчеркну, именно со светским мировоззрением, которые считают, что многие памятники могут на самом деле очень серьезно потерять по своему содержанию, по своему сохранению после передачи любому управляющему со стороны, кроме государства.
Это Денис Зоммер. Но сейчас слово уже публицисту, директору агентства аналитической информации «Русь православная» Константину Душенову. Константин Юрьевич, пожалуйста.
Да, меня умилило такое трогательное красно-голубое единение, когда, знаешь, красные соединяются с голубыми, получается очень странный такой общественно-политический спектр, да? Ну, а что касается сути проблемы, значит, ну... Все неправда. Вот все, что говорил, все неправда. Во-первых, значит, храм не передается в собственность церкви, он остается в собственности у государства. Вот. Во-вторых, что касается музейных мировых ценностей, уже доказано прекрасно. Такая же была истерика в свое время в Санкт-Петербурге, когда передавали Казанский собор. И абсолютно те же самые были аргументы, что это жемчужина, зодчество, что это мировая величина, что ни в коем случае нельзя отдавать. Вот, пожалуйста, отдали. И что? Приходите, что стало хуже? Какие-то есть нарекания по поводу того, как церковь содержит, ну, не знаю, памятник архитектуры. То есть это все вещь совершенно такая нелепая и надуманная. Люди, которые затевают вот эти все протесты. Кстати, протесты уже, по большому счету, бессмысленны, потому что решение принято. Вот. А люди, которые, так сказать, их подпитывают, они просто хотят, ну, попиариться на этой теме, вот и все. Причем не только сами попиарились, надо сказать, что они и другим такую возможность дали. Вот господин Вишневский, господин Резник, они такие уважаемые представители Санкт-Петербургской еврейской общины. И вот тот факт, что они возглавили эти протесты, он дал возможность и Петру Толстому попиариться, сказав, что вот где, значит, 100 лет назад повыскакивали из-за черты оседлости с наганами, а теперь их внуки опять не хотят отдавать православные храмы. Они дали возможность и другому депутату, Милонову, попиариться, который вот буквально вчера сказал, что христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям. Вот я со своей стороны хочу сказать, буквально секунду, что я абсолютно солидаризируюсь с мнением заместителя председателя Государственной Думы Петра Толстого, депутата Государственной Думы Виталия Милонова, а от себя могу еще добавить, что люди, которые вот занимаются этими провокациями, они на самом деле хорошо бы их по 282 статье замечательно привлечь, потому что они занимаются разжиганием межнациональной, межрелигиозной розни. Миллионы людей смотрят на них и думают, ага, так это вот эти инородцы, иноверцы, да, это они против того, чтобы русской православной церкви отдали русский православный храм. Поэтому люди эти, они не защищают там какой-то памятник архитектуры, как они говорят, а они на самом деле разжигают межнациональную, межрелигиозную рознь.
Просто уточню, не разжигаете ли вы, Константин Юрьевич, в данный момент
межнациональную рознь? Я процитировал заместителя председателя Государственной Думы.
Нет, вы их поддержали, не просто процитировали.
То есть тот факт, что я поддержал депутатов нашей Государственной Думы, это называется разжигание межнациональной розни?
Если вы помните, то депутаты Государственной Думы потом еще от своих слов отказывались, говорили, что их на самом деле неправильно поняли, поэтому я и спрашиваю...
Процитируйте, я-то цитирую, а вы вот так голословно говорите. Я не знаю, чтобы Милонов отказался от своих слов.
Милонов пока
я
не отказывался.
Я не слышу, чтобы Толстой отказался от своих слов.
А Толстов уже мирился с Борухом, да?
Так мирился, это его проблема, пусть он мирится. То, что сказано, сказано. Написанное пером, не вырубишь топором, это вещь известная.
Поэтому я и уточняю, нет ли здесь какой-то,
какого-то антисемитизма? Есть здесь разжигание антисемитизма со стороны Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника. Они своими безобразными провокационными действиями разжигают ненависть к еврейской общине в Санкт-Петербурге и в России в целом. А я против этого.
Просто еще одно
небольшое... Отдайте русским русский храм, и не будет повода для антисемитизма.
Насколько правильно было принимать решение в Санкт-Петербурге именно таким образом, как оно было принято по передаче собора?
Значит, объясняю опять же. Решение это было принято, знаете, кем? Собчаку. И знаете, когда? В 1992 году был указ, в соответствии с которым мэра Санкт-Петербурга 7 главнейших храмов должны быть переданы. Среди них был Казанский собор, Исаакиевский собор и Спас на Крови, который, кстати говоря, до сих пор не передан. И вот с той поры, это, значит, получается 25 лет, этот указ господина Собчака всячески саботировали. Там уже на это наслоилось много разных всяких слоев других. И вот, в конце концов, государство решило, так сказать, свое слово сказать. Оно его сказало. Я в данном случае целиком и полностью поддерживаю свое родное государство.
Это Константин Душенов, публицист, директор агентства аналитической информации «Русь православная». Да, Денис Валерьевич, хотите возразить, пожалуйста?
Ну, как вам сказать, я даже не могу такой антирекламе возражать, просто по той простой причине, что солидаризироваться с мнением Петра Толстого, который сам отказывался от собственных слов, это самому расписаться в 282 статье и самому фактически нагнетать то, что называется не просто религиозную
не пугайте, мракобесие. Не пугайте, я
пуганный, я по этой статье уже
трёшечку свою оттянул.
Так называемым, он, как выразился мой оппонент, инородцем, а кого он считает инородцами? Людей, которые проживают в России не одну сотни лет, это так получается?
Ну, Денис Зобер, может быть, я не знаю.
Я бы тут подумал, да, на эту тему,
собственно говоря. У меня есть предложение такое случае, творческое, запретить слово инородцы.
В данном случае, да, ну отлично, только вы его употребляете, а я в данном случае нет.
А вы бы его запретили с удовольствием, правильно,
да? В данном случае,
а может, потому что вы сам к ним принадлежите?
Все у нас являются гражданами России.
Может быть, так.
Вас это не касается, уважаемые.
Меня не касается, мои предки здесь. держу. До десятого колена.
Вот, все. Мои тоже известны, но в данном случае я ваших предков не трогаю, и вы, пожалуйста, не трогайте моих
славных предков. Я не трогаю, предков. Я разве что-нибудь хоть
тем
плохое,
более,
хоть слово плохое
случае,
про них
как
сказал.
Бы, у вас, ну, выключатель, наверное, не работает, да, то есть, когда вы говорите, я вам ни разу ничего не сказал супротив, да, позвольте мне высказать просто свою позицию в данном
все,
случае. Моя позиция очень простая. Я считаю, еще раз просто это повторю, что все действительно вот эти разговоры, они искусственным образом нагнетаются, когда действительно собственность государства, музей, который является прибыльным частью, достаточно серьезной частью бюджета города Санкт-Петербурга, сейчас собираются передать, я не употреблял слово «передать Русской Православной Церкви», а «передать под управление». То есть все доходы в данном случае будет получать не государство, а общественная организация «Русская Православная Церковь». От того, что, собственно, наше уважаемое государство в течение многих десятков лет сохраняло и старалось сохранить таким образом, чтобы нынешние поколения граждан России имели возможность ознакомиться с тем лучшим, что было сделано за сотни лет ее истории, с историей одного из самых прекрасных православных соборов России, с Исаакиевским собором. Но, тем не менее, как бы вот еще раз подчеркну, нашли силы, которые захотели сделать так, чтобы в очередной раз интересы религиозных людей и интересы светских пересеклись таким образом, что для светских людей в данном случае получается для петербуржцев прежде всего оскорбление, что храм, к которому они привыкли относиться как к музею, передается под РПЦ, при том, что, еще раз подчеркну, что службы-то в нем все равно происходили. То есть самого предмета для того, чтобы вести подобный разговор, нету.
С чего вы взяли, что они все испортят? Вот просто уточню.
Я не взял, что они все испортят. Я просто считаю, что
примеры
доходы,
есть того,
доходы,
что они.
Да, есть Рязанский Кремль. Все, да. Рязанский Кремль, где фактически музей поставлен в то состояние, что нет возможности сохранять те или иные экспонаты и прочее. Фактически, вот он снова превращен из музейного как экспозиции, то есть в резиденцию общественной организации Православной Церкви.
Денис Зоймер, сейчас Константин Душенов.
Да, Константин Юрьевич. Да, честно говоря, как даже неловко комментировать, потому что все вранье сплошное. Во-первых, значит, Исаакиевский собор в бюджет города не приносит ни копейки.
Миллиард рублей ежегодно.
Более, вы послушайте, я отвечу вам. Значит, более того, значит, он дотационный. Дело в том, что вот эта организация, в которую входит Исаакиевский собор, да, которую возглавляет господин Буров, там же не только один Исаакиевский собор, это вся эта организация. Да?
Комплекс из
комплекс,
четырех.
Так да. Точно, да. Так вот этот комплекс дотационный. Там 50 миллионов в год он получает дотации. А Исаакиевский собор – это единственный действительно вот этот элемент, который приносит им доход. И доход этот идет всем по карманам. У них тот же Милонов замечательно все это сказал, говорит, у них зарплаты по полмиллиона. Вы посмотрите, вы опубликуйте финансовую отчетность всего этого дела. И тогда спорить будет вообще совершенно не о чем. Это во-первых. Во-вторых, что касается того, что, значит, куда-то эта церковь пойдет. Значит, единственное, что произойдет, людям не нужно будет платить деньги. Вот когда это все перейдет под управление Православной Церкви, людям для того, чтобы прийти в Исаакиевский собор, деньги платить будет не надо.
А на содержание собора откуда деньги пойдут?
Сейчас им надо платить деньги, а через, не знаю, там, через год, когда перейдет, не надо. Что касается того, откуда пойдут деньги, вот тогда через год и нужно судить. Но, во всяком случае, на сегодняшний день не было такого случая, да, чтобы переданный церкви объект, он вдруг начал приходить в упадок.
Памятник это... ЮНЕСКО. Государство от него отказаться не сможет. Есть подозрение, что это все в итоге ляжет на плечи города. И послушайте, если Исаакий зарабатывал сам и имел возможность содержать себя и свои реставрационные работы, то возникает подозрение, что теперь из города эти деньги будут уходить на содержание Исаакия.
А не так, я сейчас вам говорю еще раз. 50 миллионов рублей в год уходит
из этого бюджета. А 800 миллионов – это то, что зарабатывал Исаакий.
800 Исаакий. Миллионов – это то, что... тратилось туда-сюда, значительная часть этих 800 миллионов шла в карманы людей, которые возглавляют, да, господина Бурова и его там, так сказать, ближайших его сотрудников.
Я, кстати, не видел финансовой отчетности, поэтому не могу вот, такое утверждать.
Вот, о том и речь.
А вы
вот
утверждаете?
Сколько криков.
Да.
Так опубликуйте эту финансовую отчетность. Опубликуйте. Но если мы все такие лжецы, вруны, если православные все время, так сказать, клевещут на кристально честного господина Бурова, опубликуй. Так нет же. Понимаете? Ну и, наконец, совсем такая уж, на мой взгляд, очевидная и простая вещь. Значит, если это храм, то Никакой господин Буров не должен давать разрешение на то, чтобы там Богу молились. Потому что до сегодняшнего дня для того, чтобы провести там богослужение, да, господин Буров должен был своей царственной ручкой, так сказать, разрешить людям прийти и Богу молиться в этом храме. Вот, вот это неправильно. На самом деле, единственное, что произойдет, что будут туда ходить людей больше, кстати, а не меньше. Это, между прочим, показали вот эти вот крестные ходы, которые были, ну, крестный ход, который был вчера, во-первых, да, значит, ну, 6 тысяч человек крестного хода и 600, потом вот это вот голубое кольцо. Это те цифры, которые...
Я не считал, не могу подтвердить.
Я тоже не считал, я пользуюсь теми цифрами, которые милиция петербургская дает. 6600, то есть 10 к 1. Ну, вот я думаю, что в целом в обществе примерно такое же соотношение.
Всё. Это Константин Душенов, Денис Зомер.
Ну, честно вам скажу, что на самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, что дискуссия здесь во многом является искусственной, но я...
Женщина искусственная, отстаивать-то нужно храм?
Я выступаю за то, чтобы в данном случае...
А храм не нужно?
В данном случае как бы за то, чтобы государство перестало... перестал отдавать то, что ему принадлежит, по крайней мере, в культурных ценностях. Вот. Это действительно может привести к очень серьезным последствиям. То есть, если, допустим, здесь был приведен пример, соответственно, одного из соборов Санкт-Петербурга, в нем эта ситуация была нормальной, то пример, еще раз подчеркну, вот знаменитого Рязанского как бы Кремля, он совершенно иной, когда фактически краеведческий музей оказался на улице, и те условия, которые были раньше предоставлялись Рязанским Кремлем, а это была территория краеведческого музея, соответственно, как бы они стали принадлежать общественной организации. И когда вот уважаемый оппонент начинает говорить о том, что вот там необходимо срочно и так далее, что, дескать, были какие-то необходимые постоянные разрешения от директора музея для того, чтобы там вестись богослужение, это тоже не соответствует действительности. Потому что, еще раз подчеркну, что во все дни, кроме среды, те люди, которые состояли в церковной общине Исаакиевского собора, имели возможность участвовать там в богослужениях. Это все проводилось. Ведь основной вопрос, как ни странно, это вопрос собственности. Точнее, не вопрос собственности, а вопрос дивидендов от собственности. То есть он остается собственностью государства. Государство на себе оставляет вот то, о чем здесь уже говорилось, фактически обязательства по содержанию храма, но при этом не может использовать в данном случае его музейную составляющую, которая намного превышает любую помощь от тех или иных богослужений, которые, естественно, пойдут в фонд Русской Православной Церкви. И еще раз подчеркну, что вот здесь было сказано, то есть православным нужно было получать разрешение от Бурова, чтобы молиться. Но мне кажется, это тоже некая ересь, потому что человек, если православный, если верующий, то зачем ему от кого-то получать разрешение, можно молиться или нельзя молиться? Молиться можно, наверное, где угодно.
Это Денис Зомер, сейчас Константин Душенов. Константин
Юрьевич. Я потрясен высоким качеством ваших духовных аргументов. Молиться действительно можно где угодно, но проводить общественные богослужения и служить божественную литургию где угодно нельзя. Для этого нужны совершенно определенные условия. Для этого нужен храм. И, кстати говоря, на фронтоне Исаакиевского собора написано «Храм мой, храмом молитвы наречется». Понимаете? Вот люди, которые его строили, они его именно для этого строили. Не для того, чтобы там был музей. Вообще, меня, честно говоря, знаете, что удивляет? Меня удивляет такое некое историческое бесстыдство. Потому что, как бы, современный большевик вот сидит, его, так сказать, политические предки совсем недавно, они залили Россию кровью, аж на по колено. Да? Они действительно этих попов душили, топили, резали, стреляли, пролили реки христианской крови. Да? И вместо того, чтобы сказать, простите, братья и сестры, я постою скромненько в уголке и помолчу.
Гапон все начал.
Да? Теперь
вот так наши все, ваши все начали, Константин
Юрьевич. Ну, давайте, вы вспомните Гапона, я вспомню Троцкого, да, Апфельбаума.
Гапон в 905-м, а эти в 17-м были.
Да ну что, в 902-м году
он был знаменитый
второй съезд. Вот вы молодой, вы не помните, а меня учили. Второй съезд, знаменитый РСДРП, в 902-м году состоялся. Да? И все эти, так сказать, господа, там Апфельбаумы разнообразные, там Троцкие, и же с ними Рабинович, они уже тогда...
Они думали, что они получатся.
Они тогда уже все провозгласили.
А с
папа
Гапона все и началось, потому что вот они почувствовали силу. Чувствуют? Вот, конечно.
Вот оно что. Ну, это такой интересный, конечно, так сказать, взгляд на историю. Ну, что ж, мы в свободной стране живем, имеете право. Ну вот, а возвращаясь как бы к сути нашего разговора, еще раз говорю, все очень просто. Сейчас люди для того, чтобы прийти, вот вы приедете в Петербург, вам для того, чтобы прийти в Исаакиевский собор, нужно деньги заплатить. Когда он перейдет под управление церкви, вам не нужно будет этих денег платить. Что касается государства. Вот я, как православный человек, категорически против театров. Но государство, а я плачу налоги, и государство мои деньги. И оно тратит на поддержание театров. Ну, первое, сатириконы господина Райкина, который объявляет Россию некрофильским государством, да? Вот мне это отвратительно, но я вынужден это терпеть. Я думаю, что вы согласитесь, что поскольку среди граждан России существует значительная часть православных людей, и они платят налоги государству, вполне будет справедливо, если государство часть денег, которые оно получает, будет тратить на то, чтобы православные граждане могли содержать в достойном состоянии некоторые отдельные храмы, тем более, если они являются жемчужиной мирового зодчества.
Это Константин Душенов, сейчас я уже обращаюсь к Денису Зомеру. Денис Валерьевич, слушайте.
Ну, на самом деле,
можно я уточню? Тут важные моменты просто есть принципиальные. Значит, смотрите, вы обижаетесь на власть, что она там принимает решение, будоражит скандал, там на ровном месте, ту-ту-ту. А когда церковь изгоняли из Исаакия, там, в принципе, никого не спрашивали. Ну, вы просто зашли, забрали золото, забрали серебро, там несколько тонн, насколько я помню, вынесли.
Да, расстреляли пару батюшек.
Ну, вы проводили все, особенно не церемонились. Здесь, ну, даже церемонятся, еще с кем-то общаются и там какие-то переговоры ведут. В принципе, а что такого-то? Вы же за такую, за твердую власть, которая берет и принимает решение. Чего стесняться?
Ну, во-первых, в данном случае я не за такую, и в данном случае действительно за твердую власть, которая берет и принимает решение, но не отторгает от себя источник как бы дохода, да, городского бюджета, а на самом деле принимает решение ради людей, заботится об их социальных как бы гарантиях, о бесплатной медицине, о здравоохранении, не занимается мракобесием, кое как бы вот из уст моего уважаемого оппонента здесь через каждый вопрос прослеживается.
Коммунизма у нас нет, как и кодекса строителей коммунистов.
Но нет у нас кодекса строителей коммунизма.
А
меня потрясает
есть?
Логика, как бы заключающаяся в том, что если из государственного бюджета поддерживается как бы искусство, культура, то я, честно говоря, не очень уловил и не очень понял, почему православный человек может выступать против театров, может выступать против кинотеатров или каких-то других вещей. То есть в чем тут расхождение с законом Божьим? Я просто это услышал, меня это немножко покоробило и даже очень сильно потрясло.
Лицедейство, грех.
Но, понимаете, как бы вопрос, опять же, лежит не в этом. То есть постоянно сводить разговор о том, что большевики залили Россию реками крови, это, конечно, такой интересный
разве
прием.
Неправда?
Но как бы именно большевики дали возможность России развиваться и достигать как бы космических высот, запустили первый спутник, запустили первого человека в космос, да, конечно, я думаю, что
это
русская православная церковь...
Это сделали русские ученые, вопреки большевикам.
В данном случае выступала бы, безусловно, против, потому что как можно в небо пулять, да еще и человеком, вот.
Это Денис Зомер, сейчас Константин Душанов, Константин Юрьевич.
Да я, честно говоря, вот все, что хотел, по большому счету, прокомментировал. Значит, вот человек сидит и говорит, а мне плевать, я не собираюсь отвечать за своих политических предшественников. Да, они залили действительно Россию кровью, да, они там стреляли этих попов поганых, мракобесьях. Я бы и сейчас...
Сын за отца не отвечает.
Я говорю о политическом наследстве, правильно? Если вы являетесь политическим потомком, то вы отвечаете за политические деяния тех, кого вы до сих пор там на своих знаменах носите. Если Владимир Ильич, дедушка Ленин наш, он говорил, да, что всякий боженька есть труположество, да, а вот эти господа до сих пор, так сказать, ходят с этими знаменами. И если тот же самый дедушка Ленин писал в этом знаменитом письме в Политбюро, да, что чем больше черносотенного духовенства мы сможем расстрелять именно сейчас, когда по дорогам валяются сотни трупов и в голодных деревнях едят людей, мы должны раз и навсегда поставить их на место. И они его носят на знаменах.
Но что, вы, что, когда понятно? Цитаты называете, вы,
теперь, что
по крайней
касается,
мере, апеллируете
теперь, касается
к тем местам,
космоса,
откуда вы их берёте.
Все, что
а
касается,
это ваши слова.
Все, что касается Королёва и Гагарина, насчет этих цитат, вон, в Гугле наберите, и вам выпадет сразу, все первоисточники выпадут. Слава богу, 21 век, у нас мы живем с вами в информационном обществе. Да?
Ну,
так вот, что касается
ссылаться.
Гагарина и Ковалева.
Королёва,
да. Значит, и Гагарин, и Королёв полетели в космос, в общем, вовсе не благодаря чуткому партийному руководству, да?
А полетели в космос... благодаря Вернеру фон Брауну?
Нет, они полетели благодаря тому, что они продолжали огромную школу отечественной науки, в первую очередь русской науки, не исключительно, конечно, русской, но в первую очередь русской науки, да, и вовсе, так сказать, не напутствие секретаря партийной организации, да, помогло им вылететь в космос. Я, честно говоря, думаю, что на эту тему дискутировать вообще бессмысленно. Я хочу вернуться к Исаакию. Еще раз, Значит, когда вам говорят, что Исаакий отдает что-то в городской бюджет, это ложь, ничего не отдает, он берет оттуда. Когда вам говорят, что после того, как он перейдет под церковное управление, с музейными фондами что-то случится, это ложь, ничего с ними не случится. Единственное, что изменится и что почувствуют посетители Исаакиевского собора, что им не нужно будет платить за билеты, вот и все. А господину Бурову и же с ними это не нравится по одной простой причине. Но они просто лично и персонально имели... Это был маленький гешефт.
Короткое уточнение перед новостями. А Дениса-то Зомера пустите в Исаакий?
Скажите, а кто может ему запретить?
Но вы же не любите
большевиков. Ну, мало ли кого я не люблю. Что же из этого?
Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе... Баррикады.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня на баррикадах секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зомер, публицист, директор агентства аналитической информации «Русь православная» Константин Душенов. Не утихают дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, и мы эту дискуссию продолжаем в нашем эфире. Напомню, что сейчас мы уже будем принимать звонки наших слушателей. Нам можно звонить по телефону 8495-7373-94-8, писать смс, плюс 7925-8888-94-8, ну или через Телеграм, говорит Москобот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Кирилл, Москва.
Да, Кирилл, вот, пожалуйста.
Пара замечаний, но у вашего главного редактора есть песня любимая, он ее ставит по утрам все время: «Убивай космонавтов, они лезут на небо». Во-первых, прогресс, то есть, как сказать, большевики, не большевики, это была гонка вооружений, гонка технологий. С тех пор мы ничего не создали, поэтому странно рассуждать на эту тему. Это первое. А второе, мне бы, конечно, я как человек, который считает себя православным, я там хожу в церковь, и мне бы очень хотелось, конечно, занять позицию господина православного главного редактора, но когда он начинает словами «Здравствуйте, там, доброго здоровья, братья и сестры», а потом начинает какой-то лукаганский сленг про трешечку. Вот как это очень странно слышать, мне кажется. Вот это единственное, что могу сказать.
Спасибо, принимается. Константин Юрьевич, это про вас.
Так а что тут сказать? Вы знаете, есть такой афоризм очень известный, да, что настоящий мужчина в своей жизни, он должен, посадить, родить сына, построить дом, посадить дерево. Вот у меня к 50 годам все было с этим нормально. Но это как бы программа минимум.
Потом стало скучно.
А по-настоящему? Нет. Послушайте, вы дослушайте меня. Да. Не надо вместо меня говорить, я сам могу. Вот. А это программа минимум. А программа максимум, всякий настоящий мужчина, он должен еще повоевать и посидеть в тюрьме. Вот у меня было к 49 годам все нормально, за исключением тюрьмы, все остальное у меня было. Свою первую медаль за боевые заслуги я получил еще будучи молодым лейтенантом в 1983 году. Ну и родное государство, оно, видно, желаю восполнить мой опыт. Оно мне еще, и эту часть. Так что теперь у меня вообще по жизни уже все хорошо. Вот, а теперь серьезно. Значит, что касается того, как говорить, вот я хочу ответить нашему слушателю. Вы напрасно совершенно соблазняетесь. Если человек православный, это не значит, что он все время должен ходить, воздев очи горе, да, и разговаривать какими-то непонятными словами. Православие и церковь в том числе, и люди православные, они всегда жили жизнью своего народа. Вот Анна Ахматова в свое время написала замечательные строки. «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Вот миллионы представителей моего народа, они сидят по тюрьмам, да? Я там был, и я этого совершенно не стыжусь.
Будет что добавлять, Денис Валерьевич?
Мне нечего добавить к словам моего оппонента, потому что он отвечал на вопрос.
Гость спрашивает, так подписывается наш слушатель. Это что, теперь нам разрешение на экскурсии в Исаакий получать нужно будет? У нас вроде церковь отделена от государства, или не так?
Значит, во-первых, очень важно, говорят, что, Исаакий никогда церкви не принадлежала, принадлежал государству. Значит, в тот момент действительно государство давало деньги, казна давала деньги на постройку Исаакиевского собора. Но вы только почему забываете, что в тот момент, когда она давала, у нас церковь не была отделена от государства, и государство от церкви. Да?
Да.
Это во-первых. То есть, это были деньги общий, церковно-государственный, поскольку разделения между государством и церковью просто не было. Ну, давайте вернем, как все было, опять, так сказать, объявим православие государственной религии, вернем в исходное, и пусть тогда это все продолжает быть, так сказать, под властью государства. Это первое. И второе, ну сколько ж можно говорить? Какое разрешение спрашивать? Я вам, ну, шестой раз, наверное, за время этой передачи говорю. Единственное, что для вас изменится, если раньше вам нужно было деньги платить за вход в ИСАКИ, и деньги эти шли, по большей части, в карман Бурову и его друзьям-приятелям, да, то теперь этих денег вам платить не надо будет, вот и все.
Ох, найти бы мне сейчас сообщение от Анны, она как раз про это писала.
У меня вопрос к моему оппоненту. Планируют ли, как бы, в случае присоединения церкви к государству отменить институт патриархии, как это было во время строительства Исаакиевского собора? Тот самый институт, который потом вернули именно при большевистской ненавистной вами власти.
В тот момент, когда вернули институт патриаршества, большевики обстреливали Кремль, где происходил собор, из артиллерийских орудий. И в тот момент, когда шли выборы патриарха, ваши политические предшественники пуляли изо всех артиллерийских стволов непосредственно по Кремлю.
Это широко известный
исторический факт. Огромное количество есть фотографий, где купола
набор псевдоисторических, псевдорелигиозных.
Ну, понятно, хорошо. Откликов. Я думаю, что наши зрители, еще раз говорю, 21 век,
конечно,
информационный, поэтому элементарно набираете все это в поисковике,
и
все у вас получается. Сразу все получается. И сразу становится ясно, как вот мой
это большинство православных-то не
врет
такие,
он там
вы.
Или не врет, все будет ясно.
Мы идем дальше. Анна пишет: к тому же музеи могут раскрыть информацию о финансах, а церковь ничего не покажет. Будет одна болтовня без документов и конкретных цифр. Где
вот
бизнес-план?
Начнем уже
Анна
про болтовню.
Сейчас,
да, то есть в данном случае, просто пользуясь промежутком между нашими, соответственно, частями эфира, посмотрел я на отчеты, собственно говоря, музея, храма в данном случае, да, и они все действительно прозрачны, они есть в открытых источниках, действительно, казну государства получала большую часть вот из этого почти миллиарда рублей. Сейчас, я думаю, что этого просто не будет. Это будут большие потери именно для города, как для туристической Мекки, в данном случае именно Мекки России, Санкт-Петербурге.
Денис Зомер, сейчас Константин Душенов.
А что вы хотите, чтобы я комментировал?
Ну, то, что сейчас, по крайней мере, музей обязан отчитываться, а когда он станет храмом, будет ли какая-то отчетность?
Так у нас отделена церковь от государства. Ребята, вы сами ее отделили. Это же не церковь сделала. Если у нас церковь отделена от государства, то какое право государство имеет требовать отчетности у церкви? Она отделила.
Храм.
Оно отделило.
Все-таки у государства. И он будет использоваться, в том числе там будет вестись какая-то хозяйственная и такая
деятельность.
Вы хотите коммерческая. Да. Это вот любимый тезис коммунистов, церковь – это коммерческий институт. Но если люди считают, что это так, мне очень жалко тех, кто так думает. Значит, никакой хозяйственной и коммерческой деятельности, естественно, церковь в соборе вести не будет. Так что и отчитываться не в чем. Что касается, нет, на самом деле все эти отчеты, они присутствуют. Я вас уверяю, вы у любого батюшки спросите, очень жесткие финансовые отчетности есть сейчас внутри патриархии, да? Только она не идет в государство, а она идет в патриархию. По той простой причине. Опять же говорю, что отделили церковь от государства. Соедините обратно, и все будет нормально, и, пожалуйста, и будет каждый храм вам отчитываться. Платите вот в Греции, в современной, до сих пор церковь не отделена от государства, и священники приходские, они получают государственную зарплату. И вообще эти все вопросы снимаются. Они получают деньги от государства. Они... Так же было, кстати говоря, и перед революцией.
Я вот думаю, все-таки Министерство внутренних дел или Федеральная служба безопасности?
Это насчет чего?
Да если куда русскую православную церковь, если объединять, кому подчинять?
Ну, судя по тому, как вы вопрос ставите, вы бы, конечно, Федеральную службу безопасности запихнули,
да? Я, кстати, Министерство внутренних дел.
Но вот вы знаете, мне приходилось общаться и с Министерством внутренних дел, и с представителем Федеральной службы безопасности, да, и те, и другие по мне, значит, следователи работали. И я должен сказать, что вот представители Федеральной службы безопасности, как раз они всегда были наиболее корректны, да, и наиболее точно соблюдали законы. И того беспредела, который есть у ментов, да, у чекистов, его сегодня нет. Так что, если уж вы меня перед таким выбором ставите, то я тогда выбираю Федеральную службу безопасности.
Как интересно получается, то есть в данном случае уже и присоединение церкви обратно к государству мы обсуждаем, при том, что у нас даже по действующей конституции государство является светское, но больше всего потрясает меня другое, что действительно есть та ситуация, когда вот мы можем прочитать сейчас, что храм-музей отчитывается перед гражданами, потому что он является тоже налогоплательщиком, и бюджет в казну. А Русская Православная Церковь, как общественная организация, которая еще к тому же является религиозной организацией, вообще освобождена от налогов, и те прибыли, которые будут поступать даже от туристических составляющих, а город на Неве именно этим и живет, ну, никто не будет видеть и никто не будет обсуждать, кроме внутренней, скажем так, финансово-хозяйственной отчетной деятельности внутри самой РПЦ. Наверное, это не очень справедливо, потому что все-таки, как здесь правильно было замечено, православные граждане у нас есть, но есть еще и мусульмане, есть еще и атеисты, вот, и многие другие конфессии, например, вот уже упомянутые в самом начале передачи иудеи, если я не ошибаюсь, но вы их как-то по-другому немножко называли.
Как? А вот у меня, кстати, вопрос насчет иудеев, если вы о них заговорили. А скажите мне, а вот синагога, Санкт-Петербургская синагога или Московская синагога, они финансовую отчетность государству сдают?
Вы знаете, это вопрос, наверное, к их представителям.
А я вам скажу, не сдают. Но я что-то не слышу по этому поводу протеста.
Вот согласен полностью с вашей инициативой, чтобы, во-первых, выступить за отчетность всех религиозных организаций и с тем, чтобы религиозные организации уплачивали тоже определенные налоги в государственный бюджет. Тогда действительно и вопросов по передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, я думаю, ни у кого, в том числе и светских представителей общества бы не было.
Вот не покидает вас эта мечта большевистская, да? Как в 21-м году, когда вы, значит, раскулачивали церкви, да, и священные сосуды золотые, якобы на помощь голодающим по Волге, а на самом деле потом по карманам, так сказать,
распихали. Слушайте, ну все это такие слова, да? Вот просто, вот просто даже комментировать такие вещи.
Послушайте, ну я вам еще раз
отвечу. Да послушаю вас, конечно,
вам просто нечего сказать. Я понимаю, что
да
большевики это просто
сказать,
вообще агрессия. Они
передачи.
Вообще ни в чем не виноваты. Они всегда были за Русскую Православную Церковь. Они никогда не разоряли храмов.
Почему
они никогда не расстреливали священников.
Ну, вы что?
Они никогда не заливали Россию кровью. Они никогда
конечно
не объявляли
нет.
большой террор. У них никогда не было таких милых, симпатичных, либеральных деятелей, как господин Бронштейн Троцкий, господин там Апфельбаум Зиновьев, который залил кровью конкретно Санкт-Петербург, мой родной город.
Ульянов Ленин.
Будучи ЧК. Да, Ульянов Ленин. И много других таких вот милых, симпатичных исторических персонажей. Так что я с вами согласен. Что?
Так, из сообщений. 991 или 1-я пишет. Наша церковь стала очень агрессивной. Это пугает и настораживает, пишет наш слушатель.
Да потому что...
Константин Ушенов.
Ну, во-первых, я не уполномочен говорить от лица церкви, я высказываю свою личную точку зрения. Поэтому все претензии в агрессивности, пожалуйста, я их с удовольствием принимаю, если вы будете их адресовать лично мне.
Да, считайте тогда это вам.
Да, значит, что касается меня, да, я действительно сильно рассержен, скажем так мягко. По жизни очень сильно рассержен, потому что мне, как русскому православному человеку, на протяжении всей моей жизни ставят палки в колеса, мне не дают молиться там, где я хочу, мне не дают верить так, как я хочу. И, казалось бы, в последнее это время, после того, как пали оковы коммунизма, ну, о чем разговаривать? Ну, украли вы это у церкви раньше, верните обратно. Нет, поди ж ты. Опять почему-то нужно советоваться, по мысли моего оппонента, нужно советоваться с иудеями и мусульманами, отдавать ли русским православным людям русский православный храм. И я очень рассержен, я этого не скрываю.
А любовь?
Как сон стороной прошла.
Это Константин
Если вы
Душенов.
Под любовью имеете любовь к так называемой толерантности.
Интересная, конечно, ситуация,
Дениза.
Когда на самом деле мы вспоминаем обо всем, да, кроме того, что забываем, что нынешние годы, да, кроме реституции церкви, собственно говоря, ничего нового положительного для людей-то не сделали. То есть мы потеряли свою страну, которую русские люди, собственно говоря, сплачивали многие века, ту страну, которую большевики из упадочного царского режима подхватили, затем одержали великие победы, да, 20-го столетия. И вот об этом мы почему-то не плачем. Мы плачем о том, что сейчас, вот решая вопрос, на самом деле, административный, технический, хозяйственный, получая источник доходов, да, то есть уже, ну, просто некоторые вещи находятся за гранью. Я вот просто не могу понять. Иногда просто споры, они доходят до точки кипения, до ситуации какого-то невозврата, как вот, например, с той же Торфянка, когда, ну, почему-то нельзя было найти какого-то определенного поэтета и построить, например, храм не на том месте, где его собрались строить, а, например, рядом с парком, а не в территории парка. Ну, то есть, что-то совершенно не то происходит. Кстати, вот эта вот программа московская, она тоже потрясает. Место восстановления, как вот здесь вот мой оппонент сетует, как бы владычество церкви над ушедшими от нее когда-то под игом безбожной власти храмами, да, то есть строятся за бюджетные деньги не детские досуговые учреждения, а строятся именно православные храмы. Может быть, вот надо перестать все-таки государственные деньги использовать на строительство приходов для общественной организации?
Денис Зомер, Константин Душин.
Я, знаете, думаю, чтобы попусту не спорить, вот что нужно сделать. Во-первых, нужно во время ближайшей переписи населения, да, ввести пункт вероисповедания. И тогда у нас сразу станет ясно, сколько у нас в России православных, сколько у нас мусульман, сколько иудеев и сколько атеистов. Да?
Нет.
Тогда будет ясно, значит, каким образом для какой части населения вот эти вот все православные святыни являются важными и существенными. Во-вторых, конечно, нужно вернуть паспорта графу «национальность». И тогда мы сможем с вами определить, сколько у нас, так сказать, в нашей замечательной стране русских православных людей, которые считают для себя важным свои национальные и свои духовные ценности. Теперь, что касается того, как, значит, большевики вытащили загнивающую царскую Россию из трясины истории. Значит, ну, как они вытащили, мы уже говорили. Я хочу только, чтобы мы не забывали одной простой вещи, что Великая Красная Империя Советского Союза, она распалась именно потому, что она была предана подлой, гнилой, да, проворовавшейся, абсолютно обезверившейся большевистской коммунистической партийной номенклатуры. Это они нас предали, это они нас продали, это из-за них 30 миллионов русских людей живет сегодня в каких-то непонятных государствах-самоделах за границей, да, своей родины России. Так что давайте уж будем тогда до конца объективными.
Полностью с вами согласен, но почему-то вот ваши, условно говоря, коллеги из общественной организации «Русская православная церковь» считают, что любая власть от Бога, и активно поддержали тех, кто развалил страну, в том числе потом, после развала.
Да. Ну, вот мне часто приходится на эти темы беседовать с людьми. Вы знаете, тут мы никогда с вами ни в чем не сойдемся. Мы живем, вроде ходим по одной земле, одним воздухом дышим, но живем совершенно, так сказать, разных.
И интернет,
разных,
видимо, у нас с вами разный.
Совершенно,
я сейчас
совершенно разных
убедился,
стран.
Посмотрев.
Давайте я
все-таки
договорю, а потом вы мне, так сказать, изложите все, что вы хотели. Да? Значит, живем в совершенно разных странах. Вот я, например, живу в стране, которая за последние 15 лет вообще совершила невозможное. Из той трясины, из этой, так сказать, зловонной выгребной ямы либерально-демократической, она выбралась, она действительно встала с колен, действительно стала величайшей мировой державой. И за это, безусловно, отдельное спасибо нужно сказать нашему президенту, господину Путину, кто бы как бы к нему ни относился. Это факт совершенно очевидный. Но вам больше нравится считать, что мы живем в умирающей, да, значит, стране, где только вот одни олигархи жируют, а все остальные, так сказать, помирают и ходят бедные, как бледные тени по обочинам дорог, да? Ну, возможно. Я живу в другой России. Я живу в России, которой предстоит великое прекрасное будущее. Я живу в России, в которой живет талантливый прекрасный народ. Я живу в России, которая пусть трудно, пусть со скрипом, но она выбирается из этой вот либеральной трясины после того, как был сокрушен этот коммунистический идол. Теперь еще она выбирается из либеральной трясины, и она, несомненно, вернется. Как, кстати говоря, президент говорил. Путин уже, у него мозоль на языке. Он говорит, нам нужно вернуться к нашим традиционным ценностям. Вот абсолютно с этим согласен, подписываюсь под этим.
Это Константин Душенов. Денис, будет добавлять что-то?
Да, конечно. Ну, если у нас так все хорошо, то мне просто очень хотелось бы услышать потом ответ оппонента. А как же быть с тем, что мы как-то выборочно смотрим на величие нашей страны, не замечая, например, кроме проведенного референдума в Крыму, тех референдумов, которые были в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии. То есть мы делим русских на два, а то и три сорта и считаем, что это нормально, по вашей логике, что мы вновь возвращаемся на величие. Ну, а самое-то главное, как бы вот сейчас незаметно прошло совместная хозяйственная деятельность с Япониями, да, с японцами на Курилах, и как вот вы считаете, вот как православный человек, сколько можно еще вообще русской земли отдавать, как вы выразили в самом начале эфира, инородцам для того, чтобы, ну, вернуть вот это вот величие, о котором вы так здесь тоже разглагольствовали?
Правильно, Хрущева критикуете побольше, Денис Валерьевич. Это он начал и Крым, и, кстати, Кунашир, Шикотан, и Хабамай тоже его идея.
Да-да-да. Я считаю, что на самом деле вот эти все стоны бесконечные, да, которыми вы кормите общество на протяжении 25 лет. Все пропало, все умерло. Вот эти курилы, да, все продают, все никак не могут продать. Правда, за это время построили там два военных аэродрома, за это время там еще сейчас военно-морскую базу на Мату очередную строят. А так все продаем. Что касается русских в Приднестровье и на востоке Украины, да, но если вы хоть немножко с историей знакомы, вы должны понимать, да, что одномоментно такие вещи не делаются. И когда в прошлый раз Россия присоединяла Украину, это потребовало почти 100 лет. Подождите, давайте, Бог даст, доживем через годик, через два встретимся с вами в этой студии, увидим.
Ну, в прошлый раз я вас перебью, все-таки, наверное, 4 года Великой Отечественной войны.
Нет. Я сейчас запускаю наше голосование. Если вам ближе позиция секретаря ЦК Объединенной коммунистической партии Дениса Зомерова, голосуйте 134-21-35. Если вам ближе позиция публициста, директора агентства аналитической информации «Русь православная» Константина Душенова, вы голосуйте 134-21-36. За Дениса Зомера 134-21-35, за Константина Душенова 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8495. Сейчас слушаем вас внимательно. Один звонок мы точно успеем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот просто конкретно нарушаются мои конституционные права. Вот меня не пустили в Звенигородский монастырь, в который я без проблем попадала при советской власти и в любые там 90-е, 2000-е годы. Значит, наличие у женщины просто брюк и куртки. Вот из-за того, что климат в марте месяце в Подмосковье, он такой же, как в Питере, значит, я лишена возможности зайти в той одежде, в которой считаю нужным. Мне предлагают, как мартышки в церкви, на веревочке чужую какую-то юбчонку на себя надеть. Воспринимают это как издевательство. Платочек какой-то бушный на головушку наденьте. А посещение алтарь, там витраж уникальный. Это произведение искусства, это памятник архитектуры. На каком основании?
Лишают доступа.
Я
спасибо.
Да.
Коротко. Коротко.
Да,
Константин
это,
Юрьевич.
Это, вы знаете, это просто такой вопль евролиберальный. Да? Вот Евросоюз, он примерно так же стонет на протяжении последних 20 лет, что на Афон женщин не пускают. Ну, не пускают, и все, монахи. Говорят, мы здесь живем, мы монахи, нам у нас такой устав, мы женщин не пускаем. И вот Евросоюз... Там всякие эти ЛГБТ-сообщества разнообразные, все эти веселенькие, розовенькие там гей-организации. Ну, так их это, так сказать, понимаете, раздражает. Знаете что? Вот если я живу в моем доме, то есть хорошая вообще пословица, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут, да?
Во!
А если я в своем...
А пока еще монастырь-то не чужой, в этом
проблеме.
А
если я в своем доме живу, да, то будьте любезны, если вы ко мне в гости приходите... Ведите себя так, по тем правилам, которые я для гостей установил. Вот для монахов монастырь, это их дом, они там живут. Понятно?
Значит,
вы к ним пришли
не
передавать. Значит, вы к ним пришли в гости. И извольте себя вести так, как они считают необходимым для гостей. Понимаете? А если я приду в театр, в ваш любимый театр, в который вы ходите, или, я не знаю, на оперу, и в тот момент, когда там любимая ваша ария поется, да, я начну и встану, не знаю, что-нибудь проповедовать, да, или там запою какие-нибудь веселые частушки. Скажу, а мне хочется, мне нравится так.
Я останавливаю голосование, больше не успеем просто. 72% за Дениса Зомера, 28% за Константина Душенова. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии, приходите еще.